Положите руки за голову и спокойно, без шума, сдайтесь полицейским. Данио, вы идете следом. Это приказ.
«Жаль, с нами нет остальных», — пробормотал Данио.
«Единственная армия, которая вам сейчас понадобится, — это армия опытных адвокатов», — сухо заметил Майлз. Еще раз взглянув на Ксавьера, он вздохнул. «Я вам ее пришлю».
«Спасибо, сэр»,
— отозвался Ксавьер и заковылял вперед. Майлз шел сзади, скрипя зубами от бессильной ярости. Солнечный свет на улице заставил его заморгать. Небольшой отряд дондерийцев буквально свалился в руки ожидавшей их полиции. Данио не сопротивлялся, когда его обыскивали, но Майлз вздохнул спокойно, лишь когда солдаты связались силовыми путами. Констебль-командующий направился к Майлзу. И тут в дверях магазина раздался негромкий хлопок, а тротуар лизнуло голубое пламя. Майлз вскрикнул и резко повернул назад, глотнув побольше воздуха и задержав дыхание. Он проскочил в магазинную темноту, пронизанную лентами жара, и помчался вдоль полок. На пропитанном спиртным ковре расцветало пламя, как полосы золотой пшеницы, причудливо изгибающиеся в соответствии с концентрацией алкогольных паров. Огонь подбирался к лежащей на полу женщине. Еще секунда, и ее волосы вспыхнут ужасающим нимбом. Майлз кинулся к ней. Подсунул под нее плечо, с трудом поднялся. Он готов был поклясться, что ощущает, как трещат его кости. Тут женщина начала брыкаться. Весьма не кстати. С ношей на плечах Майлз направился к двери, ослепительно сиявшей, как выход из туннеля, как ворота самой жизни. Его легкие пульсировали, стараясь захватить кислород сквозь плотно сжатые губы. Общее время — 11 секунд. В 12-ю комната позади него вспыхнула и заревела. Майлз и его ноша упали на тротуар и покатились. Он все переворачивал ее и переворачивал. Огонь лизал одежду женщины. Где-то невообразимо далеко визжали и кричали люди. Ткань дондерийского мундира, рассчитанная на боевые условия, не горела и не плавилась. Зато превратилась в прекрасный фитиль для горючих жидкостей, пропитавших ее. Эффект получился дьявольски живописный. Но одежда бедняжки служащей была из обычной ткани. Майлз подавился попавшей в рот пеной, которая окатил их подбежавший пожарный. Женщина-полисмен уже стояла рядом, судорожно сжимая совершенно бесполезное плазменное ружье. Пена огнетушителя напоминала пивную, только вкус у нее оказался похуже. Майлз выплюнул отвратительные химикаты и мгновение лежал на тротуаре, задыхаясь. «Господи, какой вкусный воздух! Люди его недооценивают!»
«Бомба!»
— крикнул констебль. Майлз перевернулся на спину и с наслаждением, глядя на ломтик синего неба, глазами, которые каким-то чудом не заплыли, не лопнули, не оплавились. «Нет», — печально выдавил он из себя, — «бренди. Огромное количество очень дорогого бренди и дешевой водки. Загорелись, наверное, из-за короткого замыкания на ком-устройстве». Он откатился в сторону из-под ног пожарных, которые мчались вперед со всей своей оснасткой. Один из них поднял его на ноги и оттащил подальше от пылающего здания. Тут Майлз застыл, уставившись на человека, который наставлял на него, как показалось ему в первую секунду, дуло микроволновой пушки. Волна адреналина не помогла Майлзу. Он был настолько выпотрошен, что не сумел сообразить, что к чему. Странный человек горячился, настаивал на своем. Майлз ошеломленно моргнул, и микроволновая пушка превратилась в нечто более понятное. Голо видеокамеру. И Майлз остро пожалел, что это не микроволновая пушка. Освобожденная от пут служащая тыкала в его сторону пальцем, плакала и выкрикивала что-то. Не слишком-то у нее признательный облик для человека, которого только что спасли от ужасной кончины. Камера на секунду качнулась в ее сторону, но служащую уже уводили врачи. Майлз надеялся, что ей дадут успокоительное. Он представил себе, как она возвращается вечером домой, к мужу и детям. «Ну как сегодня дела в вашем магазине, дорогая?» «Интересно, она потребует денег за молчание?» «А если да, то сколько?» «Деньги, о боже!» «Майлз!» Прозвучавший у него за спиной голос Элли Квин заставил его вздрогнуть. «Вы уже контролируете ситуацию?» Пока они ехали в подземке в лондонский космопорт, на них откровенно глазели. Поймав краем глаза собственное отражение в зеркальной стене, пока Элли получала жетоны, Майлз понял, что удивляться нечему. Приглаженный, блестящий лорд Фаркосиган, который смотрел на него из зеркала перед началом дипломатического приема, преобразился. Сейчас это был гадкий замызганный карлик, покоробившийся вонючий мундир, усеян хлопьем высыхающей пены. Белая вставка на груди черна от копоти. Лицо в саже, голос каркающий, глаза красные от дыма. И разило от него дымом, потом и спиртным. Особенно спиртным. Не мудрено. Он разве что не искупался в бренди. Стоявшие рядом люди начинали осторожно отодвигаться, учуяв этот букет. Слава богу, полиция отобрала у него нож и пистолет, которые будут выступать в качестве вещественных доказательств. Но все равно рядом с ним и Элли в вагоне никто не сел. Майлз со стоном опустился на сиденье. «Ну и охранник из тебя!» С досадой бросил он Элли. «Почему ты не защитила меня от той журналистки?» «Она не пыталась тебя застрелить. Кроме того, я только появилась. Я не могла рассказать ей, что там происходит». «Но ты гораздо фотогеничнее. Это помогло бы улучшить образ дондерийского флота».
«Перед камерами я не имею, а ты говорил достаточно хладнокровно».
Я пытался все смягчить. «Мальчишки есть мальчишки», — хохотнул адмирал Нейсмит на фоне подожженного его войсками Лондона. Элли усмехнулась.
«И потом, кому я была интересна? Ведь это не я бросилась в горящее здание. Господи, когда ты оттуда выкатился весь в огне?»
«Вот ты это видела?» Майлз немного повеселел. «А съемки получились удачные?» «Может, это хоть немного загладит похождение Данио и его лихих товарищей?»
«Выглядело это ужасно!»
Элли содрогнулась, вспоминая.
«Я удивлена, что ты не получил сильных ожогов!»
Майлз дернул обгоревшими бровями и постарался незаметно спрятать подмышку, покрытую волдырями, правую руку.
«Пустяки! Это все костюм. Я рад, что не все наше снаряжение плохо продумано!» «Не знаю. Сказать по правде, я боюсь огня с тех самых пор, как...»
И Элли прикоснулась рукой к лицу. Что вполне естественно. Все произошло исключительно на рефлексах. Когда мой мозг наконец догнал мое тело, все уже было позади. Вот тогда-то меня и затрясло. Мне случалось видеть огонь в бою. Единственное, о чем я мог думать, это о скорости. Когда огонь достигает определенной точки, он распространяется исключительно быстро. Майлз не стал делиться с Элли своим беспокойством относительно своего появления на публике и этого проклятого интервью. Было уже слишком поздно, хотя его воображение никак не могло расстаться с идеей тайного дондерийского налета на компанию Евроновости с целью уничтожения видеодиска. А может, начнется какая-нибудь война, и катер потерпит крушение? Или правительство падет из-за крупного сексуального скандала, и эпизод с винным магазином будет забыт начисто? Кроме того, цитагандийцам наверняка известно, что адмирала Нейсмита видели на Земле. Адмирал тут же исчезнет снова, превратившись в лорда Фаркосигана. На этот раз, кто знает, может быть навсегда. Майлз вышел из подземки, держась за поясницу.
«Кости?» – встревоженно спросила Элли. «Ты не повредил позвоночник?»
«Точно не знаю». Он топал рядом с ней, скрючившись в три погибели. «Это мышечный спазм. Бедная тетка-кассирша была, должно быть, упитаннее, чем мне показалось. Адреналин вечно обманывает». Ему не стало лучше к тому времени, как их личный катер пристыковался к «Триумфу», флагманскому кораблю дондерийцев, находившемуся на орбите. Элли настояла, чтобы они зашли в лазарет. «Потянули мускулы», — без всякого сочувствия объявила после медсканирования главный врач флота. «Идите полежитесь недельку». Майлз дал заведомо ложное обещание и вышел, сжимая в забинтованной руке пачку пилюль. Он был уверен, что диагноз верный. Боль начала немного отступать. По крайней мере, мышцы шеи были уже не так сильно сведены, и можно было надеяться, что постепенно процесс распространится ниже. Он уже спускался с пика адреналинового стресса. Стало быть, следует поскорее закончить свои дела здесь, пока он еще в состоянии говорить и ходить одновременно. Майлз задернул китель, безрезультатно пытаясь смахнуть пятна пены, вздернул подбородок и решительно вошел в святая святых офицера-финансиста. По корабельному времени был уже вечер. Оно только на час отличалось от лондонского. но бухгалтер наемников по-прежнему оставалась на своем посту. Вики Боун, полная подтянутая пожилая женщина, явно техник, а не боец, говорила успокоительным распевом. Она повернулась в своем кресле.
«Ах, сэр, вы получили перевод...» Только тут она обратила внимание на внешний вид Майлза. Голос ее упал. «Боже правый, что с вами?»
«Именно это я и надеюсь у вас узнать, лейтенант Боун». Майлз выдвинул себе стул, повернул его зад наперед и уселся, положив руки на спинку. «Не далее, чем вчера, вы докладывали, что все наши заказы, не связанные с жизненно важными функциями, отсрочены, и наш кредит на земле в порядке».
«Временно в порядке», — озабоченно ответила Боун. 14 дней назад вы сказали, что мы получим перевод через 10 дней. Я постаралась сделать так, чтобы большая часть расходов была отнесена на это время. А 4 дня назад вы объявили, что придется ждать еще 10 суток».
«По крайней мере», — мрачно подтвердил Майлз. «Я отсрочила все, что можно, но некоторые платежи пришлось сделать, чтобы кредит был продлен. Мы опасно залезли в резервные фонды еще на Махата Солярис».
Майлз устало провел пальцем по спинке стула.
«Угу. Наверное, нам следовало лететь прямо к Таокита. Но теперь слишком поздно. Если бы он имел дело непосредственно со штабом службы безопасности второго сектора...»
«Нам все равно пришлось бы ставить на земле 3/4 флота, сэр.
И я не хотел разбивать флот. Но если мы пробудем здесь еще какое-то время, никто уже не улетит. Мы попадем в финансовую черную дыру. Послушайте, проверьте ваши программы и скажите мне, что произошло с кредитом личного состава примерно в 16:00 по лондонскому времени».
Пальцы бухгалтера вызвали на экран таинственные и многоцветные данные.
«О боже, такого просто быть не может. Куда же делись деньги?»
«А, прямая отмена, тогда все ясно».
«А теперь пусть мне тоже будет ясно», — напомнил ей Майлз.
«Ну», — повернулась к нему Боун, — «когда флот надолго остается там, где имеется хоть какая-то финансовая система, мы пускаем все свои свободные средства в оборот».
«Вот как?»
«Конечно, все, что не тратится в данный момент, размещается на, возможно, долгий срок на краткосрочные прибыльные вклады. Поэтому наш кредит устроен так, чтобы в каждый момент не превышать установленного минимума. Когда приходит время оплатить счет, я провожу его через компьютер и перебрасываю со вклада на кредитный счет ровно столько, сколько требуется».
«А стоит так рисковать?»
«Рисковать? Да ведь это просто основа разумного финансирования. Только на прошлой неделе мы получили свыше 4000 федеральных кредиток за счет процентов и дивидендов, пока не вышли за пределы допустимого минимума».
«Ох», — только и сказал Майлз. На мгновение он представил себе, что бросит воевать и начнет играть на бирже. Холдинговая компания свободных дондерийских наемников. Увы, император скажет по этому поводу пару теплых слов.
«Но эти дебилы...»
Лейтенант Боун махнул рукой в сторону схематического изображения похождений Данио.
«Попытались получить деньги со счета непосредственно через его номер, а не через центральную бухгалтерию флота, как им бесконечное число раз было велено. А поскольку счет у нас крайне мал, естественно, денег они не получили. Иногда мне кажется, что я вещаю глухим».
Под ее ловкими пальцами на экране появилось еще несколько разноцветных строк.
«Но мы не можем прокручивать деньги до бесконечности, сэр. Инвестиционный счет пуст уже не дает дохода. Я не думаю, что мы продержимся даже 6 дней. А если кредит и тогда не будет получен...»
Вики Боун в ужасе вскинула руки.
«Весь дондерийский флот сядет в долговую яму».
«Ох...» Майлз растирал шею. «Нет, ему только показалось, что головная боль проходит».
«А вы можете переводить деньги со счета на счет, так, чтобы получить виртуальные средства, временно?»
«Виртуальные средства?»
— переспросила она с нескрываемым отвращением.
«Чтобы спасти флот, как в бою, бухгалтерия военного времени».
Он опустил руки на колени, доверительно улыбаясь Боун. «Конечно, если это за пределами ваших возможностей...» Она возмущенно раздула ноздри.
«Конечно, нет. Но то, о чем вы говорите, рассчитано главным образом на разбежку во времени. Финансовая сеть Земли полностью интегрирована, и в ней никаких разбежек во времени нет. Они появятся только если работать в межпланетном масштабе. Но вот что мы в силах предпринять...»
Боун замолчала.
«А может и нет.
Что?
Надо обратиться в какой-нибудь крупный банк и получить краткосрочный заем под залог, скажем, оборудования.
Ее взгляд, скользнувший по стенам Триумфа, дал понять, о каком именно оборудовании идет речь.
Возможно, нам придется скрыть от них некоторые наши финансовые обязательства и степень амортизации, не говоря уже о двусмысленности объекта, коим владеет флотская корпорация и того, что принадлежит капитанам-владельцам, зато у нас будут реальные средства.
А что скажет коммодор Танг, когда узнает, что Майлз заложил его флагман?
Но Танга здесь нет, Танг в увольнении.
К тому моменту, когда Танг вернется, все уже останется позади.
«Надо просить в 2-3 раза больше, чем нужно, чтобы получить достаточную сумму», —
продолжал объяснять Боун.
«Вам придется подписать кое-какие бумаги в качестве старшего офицера корпорации».
«Это адмиралу Нейсмиту придется подписывать», — подумал Майлз. «Человеку, законное существование которого строго виртуально». «Конечно, земной банк об этом не узнает. Дендерийский флот весьма надежно подтверждал существование этого его «я». Наверное, это будет самым безопасным из всех его предприятий».
«Ну что ж, лейтенант Боун, действуйте. Подготовьте все необходимые документы. Воспользуйтесь Триумфом. Это наша самая крупная собственность».
Боун кивнула, плечи ее расправились. К ней вернулось ее обычное спокойствие.
«Да, сэр. Благодарю вас, сэр».
Вздохнув, Майлз с трудом поднялся. Садиться не следовало. Усталые мышцы закостенели в конец. Когда до носа Боун дошел, наконец, аромат его одежды, она невольно поморщилась. Наверное, стоит потратить несколько минут на то, чтобы привести себя в порядок. И без того исчезновение лейтенанта Фаркосигана будет достаточно трудно объяснить. К чему еще пугать людей вонючими обгорелыми тряпками? Выходя, Майлз услышал, как лейтенант Боуи неодобрительно бормочет за его спиной.
«Виртуальные средства, боже правый!»
Глава 4. К тому моменту, как Майлз принял душ и привел себя в порядок, переоделся в свежий мундир и натянул очищенные запасные сапоги, лекарство уже начало действовать, и он не чувствовал боли. Поймав себя на том, что жизнерадостно освистывает, втирая в лицо лосьон после бритья и поправляя довольно броский и не вполне форменный черный шелковый шарф, он решил в следующий раз принимать только половинную дозу. А то слишком уж хорошо ему. Очень жаль, что дондорийская форма не предусматривает берет, который можно так залихватски заломить. Может быть, следует отдать приказ об изменении формы? Танг, скорее всего, его одобрит. У Танга есть теория, согласно которой шикарный мундир облегчает вербовку и поддерживает боевой дух. Майлз в этом не вполне уверен. Так можно набрать кучу новобранцев, которым хочется поиграть в переодевание, не более того. Рядовому Данио берет должен понравиться. И Майлз тут же решил отказаться от этой идеи. Элли Квин терпеливо дожидалась его в коридоре, сидя у катер-шлюза номер 6. Грациозно поднявшись, она заметила.
«Нам надо спешить. Как думаешь, сколько времени твой кузен сможет прикрывать исчезновение лейтенанта Фаркосигана с приема?»
«Подозреваю, это уже дохлый номер», — ответил Майлз, застегивая ремень безопасности. Помятуя о предостережениях относительно работы со сложным оборудованием, напечатанных на упаковке с лекарством, он позволил Элли взять управление на себя. Маленький катер легко отчалил от Триумфа и начал двигаться вниз, в соответствии со схемой схода с орбиты. Майлз попробовал представить себе, как его встретят, когда он явится в посольство. Самое меньшее, что его ждет, это домашний арест. Хотя он, конечно, изо всех сил будет ссылаться на смягчающие вину обстоятельства. Майлз вовсе не хотелось спешить навстречу обыденности. Ведь он сейчас на земле, со слепительно красивой и умной подругой, теплым летним вечером. Времени сейчас всего... Майлз взглянул на свой хронометр. 23:00. Сейчас только начинаются ночные развлечения. Лондон с его гигантским населением наверняка не спит всю ночь. И Майлз устал вдруг весело. Но только что они могут предпринять? Алкоголь не обсуждается. Одному Богу известно, что может случиться, если он добавит спиртное к принятым лекарствам. С его странной физиологией все может случиться. С уверенностью можно сказать только одно.
координация у него не улучшится. Кабаре. Они надолго застрянут на одном месте, что неразумно с точки зрения безопасности. Надо придумать что-то такое, чтобы они непрестанно двигались. А впрочем, к черту цветогандийцев. Будем прокляты, если позволить себе стать заложником страха. Пусть адмирал Нейсмит в последний раз развернется. А уж потом он засунет его в шкаф на заднюю полку. Под ними призывно мигали огни космопорта, когда они вкатили на свою стоянку 140 федералок в день. Где стоял часовой донориец, Майлз решился и выпалил. «Эй, Элли, пойдем поглазеем на витрины». Так и получилось, что в полночь они брели по модному пассажу. Здесь были выставлены товары не только Земли, но и со всей галактики. Конечно, для посетителей с деньгами. Да и прохожие представляли собой любопытное зрелище для человека не чуждого моде. В этом году были популярны перья, синтетический шелк, кожа и мех. Ретро, мода прошлых веков. А у Земли такое богатое прошлое. Молодая особа в костюме викингов или ацтеков, решил Майлз, опиралась на ее руку юноши в сапогах примерно 24 века. Пышные перья на головном уборе показались Майлзу наиболее интересными. Может быть, дендерийский берет не окажется такой уж архаикой. Но Элли, как с сожалением заметил Майлз, была напряжена и не получала никакого удовольствия от происходящего. Ее взгляд цепко обшаривал прохожих, выискивая скрытое оружие и фиксируя резкие движения. И вдруг она с неподдельным интересом остановилась перед магазином с неброской вывеской. «Культурные меха. Биоинженерная галотехника». Майлз запихнул ее внутрь. Торговый зал оказался просторным. Безошибочный признак, что здесь торгуют по самым высоким ценам. Шубы из рыжих лис, ковры из белых тигров, жакеты из вымерших леопардов, кричащая кожа таукитянских бусинных ящериц на сумках, сапогах и ремнях, черно-белые жилеты из обезьян-макак. Головидео показывало непрерывную программу, рассказывающую о происхождении товара. Покупателям вовсе не предлагались шкуры и кожа убиенных зверей. Нет, эти роскошные вещи были извлечены из пробирок и автоклавов исследовательских лабораторий. Шкуры 19 вымерших видов животных предлагались в естественных расцветках. Головидео уверяло, что осенью в моду войдут радужная шкура носорога и белые лисы тройной длины в пастельных авторских тонах. Элли погрузила кисти рук во что-то, напомнившее взрыв рыжей персидской кошки. «Она что, линяет?» – ошарашенно спросил Майлз.
«Ничуть», – уверил продавец. «Мы гарантируем, что наши меха не лезут, не линяют и не блекнут. К тому же они не пачкаются».
А через пальцы Элли уже лился бесконечный шелковистый черный мех. «А что это? Не шуба?»
«О, это чрезвычайно популярное новое изделие», — объяснил продавец. «Последнее слово в области биомеханических систем обратной связи. Большинство вещей, которые вы видите, — это простые дубленые шкуры, а это живой мех. Модель может использоваться в качестве одеяла, покрывала или ковра. На будущий год наши лаборатории собираются предложить различные модели верхней одежды».
«Живой мех?» — очаровательно изогнула брови Элли.
Продавец бессознательно приподнялся на цыпочки и приосанился. Лицо Элли оказало свое обычное действие.
«Живой!»
– поспешно кивнул продавец. «Только лишенный тела с его недостатками. Он не линяет, не ест и...» Тут он смущенно кашлянул. «Не нуждается в ящике с песком».
«Постойте-ка!» – вмешался Майлз. «В таком случае, почему вы рекламируете его как живой? Откуда он получает энергию, если не за счет химического преобразования пищи?»
«Электромагнитная сеть на клеточном уровне пассивно собирает энергию из окружающей среды». Продавец охотно объяснял этой странной парочке происхождение чудного меха. «От волн головидео и тому подобного. И примерно раз в месяц, если вам покажется, что он тускнеет, можете положить его на несколько минут в микроволновую печку на самой маленькой мощности. Однако культурные меха не несут ответственности за случившееся, если владелец по ошибке включит большую мощность».
«Но это все равно не делает ваш мех живым», — возразил Майлз.
«Уверяю вас», — улыбнулся продавец.
Это одеяло изготовлено на основе превосходного набора гена Felis domesticus, кошки домашней. У нас имеется также белое персидское и сиамское с шоколадными полосками натуральных тонов. И я могу показать вам еще несколько образцов декоративных расцветок. Их можно заказать в любых размерах.
«Они сотворили такое с кошкой?»
— поперхнулся Майлз. А Элли тем временем собрала в объятиях все огромное бескостное животное. «Погладьте его», — доверительно предложил продавец Элли. Она послушалась и радостно засмеялась.
«Оно мурлычет!»
«Да, к тому же оно запрограммировано на термотоксическую ориентацию, иначе говоря, ластится». Элли целиком закуталась в одеяло, и черный мех упал до самого пола, как королевская мантия. Элли потерлась щекой о блестящую шкурку.
«Чего только люди не придумают, о боже, так и хочется потереться о него всей кожей».
«Правда?» — с сомнением переспросил Майлз. Потом у него расширились глаза. Он представил себе Элли, обнаженную, лежащую на этой пушистой штуке.
«Правда?»
— повторил он совершенно другим тоном. Зубы его обнажились в голодной ухмылке, и он повернулся к продавцу. «Мы берем эту штуку». Неловкость возникла, когда Майлз вытащил свою кредитную карточку и понял, что не может ее воспользоваться. Она принадлежала лейтенанту Фаркосигану, и хотя позволяла распоряжаться кучей посольских денег, но посылала к черту его тайну. Почувствовав его замешательство, Элли заглянула через плечо. Майлз пододвинул свою карточку к ней, прикрыв ее ладонью, и их взгляды встретились.
«О, нет!»
— согласилась она.
«Ни в коем случае!»
И потянулась за своим бумажником. «Мне следовало бы сначала узнать цену», — огорченно думал Майлз, когда они вышли из магазина, таща неудобный тючок в элегантной серебристой упаковке. Продавцу не сразу удалось убедить их, что отверстия для воздуха не нужны. Ну что ж, мех доставил Элли удовольствие, а возможность доставить Элли удовольствие глупо упускать из-за нерасчетливости или ложной гордости. Позже он вернет ей деньги.
Но где они смогут опробовать это одеяло?
Майлз попытался сообразить и направился из пассажа в сторону ближайшего входа в подземку.
Он не хотел, чтобы эта ночь кончалась. Он не знал, чего хотел. Нет, он прекрасно знал, чего хотел, он только не знал, может ли получить это.
Элли наверняка не представляет, как далеко забрели его мысли. Небольшой роман между делом одно, а перемена карьеры, которую он собирается ей предложить, симпатичный оборот речи, а, перевернет всю ее жизнь. Рожденная в космосе Элли, называвшая всех планетников грязиедами, Элли, твердо знающая, чего хочет добиться в жизни, Элли, ступающая по земле с божественным отвращением русалки, случайно оказавшейся на берегу. Элли — независимое государство. Элли — остров. А он идиот, который больше не может вынести неопределенности. Майлз решил, что сейчас им нужна знаменитая земная луна. Лучше всего ее отражение на воде. К сожалению, древняя река города в этом секторе текла под землей, упрятанная в трубы во время строительного бума 23 века, когда часть ландшафта, свободная от головокружительно высоких шпилей, была заключена под купол и сохранена как памятник архитектуры. В этом многомиллионном городе нелегко найти тишину и хоть какой-нибудь уютный и укромный уголок. Перефразируя древнего поэта-англичанина, «Покой сулит нам кров могилы, но не найти там Элли, милой». В последние несколько недель страшные воспоминания о Дагуле посещали его все реже. И вдруг в обычном общественном лифте, при спуске к вагончику подземки, Элли падает, вырванная из его онемевших пальцев жутким водоворотом. В конструкции антигравитационной установки дефект, и ее проглатывает тьма.
«Ой, Майлз!»
— протестующе вскрикнула Элли. «Отпусти мою руку! Что случилось?»
«Падаем!»
— выдохнул Майлз.
«Конечно, падаем! Это же лифт! С тобой все в порядке? Дай-ка я посмотрю твои зрачки!»
Элли схватилась за поручень и остановилась у края лифтовой шахты, вне центральной зоны движения. Полуночные лондонцы проплывали мимо них. «Похоже, ад модернизировали», — мелькнула у Майлза дикая мысль. «Это река погибших душ, и она, журча, втекает в какой-то космический слив.
Все быстрее, быстрее. Зрачки Элли, огромные, темные, у самых его глаз. «У тебя от лекарств зрачки сужаются или расширяются?» Озабоченно осведомилась она, почти касаясь его лица. «А сейчас они что делают?» «Пульсируют». «Со мной все в порядке». Майлз с трудом сглотнул. «Врач дважды все перепроверяет, прежде чем выписать рецепт. Он предупреждал, что может быть небольшое головокружение». Майлз так и не разжал пальцы, стискивая ладонь Элли. И вдруг он заметил, что в лифтовой шахте разница в их росте исчезла. Они повисли лицом к лицу. Носки его сапог болтались на уровне ее щиколоток. Так что не надо искать подставку или рисковать растянуть шею. И Майлз, не помня себя, приник к губам Элли. На долю секунды его мозгу раздался вопль ужаса, как в ту минуту, когда он кинулся со скалы к 30-метровому слою прозрачно-зеленой воды, зная, что она обжигающе холодная. Момент, когда он отдал себя гравитации, но последствия еще не настигли его. Вода оказалась теплой, теплой, теплой. Глаза Элли изумленно раскрылись. Он замешкался, почувствовал, что упустил момент, и начал отодвигаться. Но в ту же секунду ее губы раскрылись ему навстречу, а свободной рукой она обвела его шею. Тело у Элли было тренированное. Захват она выполнила, хоть и не по правилам, но обездвижила его вполне эффективно. А ведь впервые, положенный на обе лопатки, он одержал победу. Майлз жадно прижимался к ее губам, целовал веки, щеки, лоб, нос, подбородок. Пухлый пакет с живым мехом полетел вниз, ударяясь о стенки шахты. Их толкнула спускающаяся женщина, которая осуждающе нахмурилась. Подросток, стремительно летящий вниз по самому центру, захохотал и непристойно зажестикулировал. А у Элли в кармане подал сигнал ком. Кое-как поймав мех, они выскочили с первого же попавшегося выхода, заспешив через арку к платформе подземки. Выбравшись на нее, они потрясенно уставились друг на друга. Майлз осознал, что в одну безумную секунду он перевернул их тщательно сбалансированные рабочие отношения. И кем же они теперь стали? Командующим и подчиненный? Мужчиной и женщиной? Друзьями? Любовниками? Возможно, случившаяся ужасная ошибка, роковая. Но Рок действует без ошибок. Дагула заставила его осознать это. Человек, носящий мундир, не только военный. Если завтра смерть похитит его, исчезнет целая вселенная возможностей, а не какой-то там боевой офицер, пусть и толковый. Он снова ее поцелует. Черт подери, теперь он достает только до белоснежной шеи Элли. Но тут раздался озадаченный возглас, и Элли включила зашифрованный ком-канал со словами. «Какого дьявола? Неужели это вы? Вы здесь? Квин на связи!» «Командор Квин». Голос Айвина звучал тихо, но внятно. «Майлз с вами». Губы Майлза скривились. Айвин, как всегда, фантастически не кстати.
«Да, а что?» —
строго ответила Квин ком-устройству. «Скажите ему, чтобы возвращался. Я проделал дыру в сети охраны, но долго ее не удержу. Я сейчас просто засну». И ком-устройство издало невнятное завывание, которое Майлз истолковал как зевок. «Господи, я и не думал, что он способен на такое!» — пробормотал Майлз и схватил ком-устройство. «Айвен, ты что, правда вернешь мне в посольство так, что никто не заметит?»
«Примерно в течение ближайших 15 минут. Мне и без того пришлось нарушить кучу правил. Я стою на посту на 3-м подуровне, где находятся электрокабели и канализация. Могу замкнуть запись и вырезать кусок, на котором будет зарегистрировано, как ты входишь. Но только, если ты доберешься сюда раньше, чем капрал Вели. Я согласен рисковать своей шкурой ради тебя, но не согласен рисковать за так. Понял?»
Элли, между тем, изучала план подземки.
«Мне кажется, ты можешь успеть. Еле-еле».
«Что толку?» Но она схватила его за локоть и повлекла к вагончикам подземки. Твердый блеск долга погасил в огромных глазах более теплый свет.
«У нас еще 10 минут».
Пока Элли брала жетоны, Майлзер стирал лицо, словно старался таким образом вернуть быстро улетучивающуюся способность мыслить разумно. Подняв взгляд, он увидел свое тусклое отражение, глядящее из зеркальной стены затененной колонной. Лицо было искажено ужасом и бессилием. Зажмурив глаза, Майлз снова взглянул на себя, выйдя из тени от колонны. Ужасно неприятно. На секунду ему почудилось, что на нем зеленый бароярский мундир. Черт подери эти анальгетики. Может, его подсознание пытается ему что-то сказать? Впрочем, зачем попусту переживать? Наверняка сканирование мозга и в том, и другом мундирах покажет два совершенно разных биоритма. Хотя, если подумать, это не кажется таким уж смешным. Когда Элли вернулась, Майлз обнял ее, снедаемый сложными чувствами, а не одним лишь желанием. Они поцеловались в вагончике. От этого поцелуя было больше боли, чем удовольствия. К моменту, когда они достигли места назначения, Майлз находился в состоянии такого неутоленного возбуждения, равного которому еще не знал. Похоже, вся кровь отхлынула от мозга. Элли рассталась с ним на платформе в районе посольства, страдальчески шепнув «Потом». Только когда ее вагончик исчез, Майлз заметил, что она оставила у него пакет, который утробно мурлыкал. «Милая киска». Майлз со вздохом поднял пакет и побрел домой. На следующее утро, с головы до ног утопая в урчащем черном мехе, он с трудом разлепил сонные глаза. «Ласковая штучка, правда?» — заметил Айвен. Майлз выпутался из одеяла, выплевывая обрывки пуха. Продавец солгал. Этот полузверь явно жрет людей, а не магнитные волны. Опутывает их ночью и переваривает, как амеба. Дьявольщина, он ведь бросил его в ногах. Малышей, с головой ныряющих под чудо-одеяло, чтобы спрятаться затаившихся в шкафу чудищ, ожидает неприятный сюрприз. Продавец отдела культурных мехов никакой не продавец. Это убийца, подосланный цитагандийцами, агент-убийца. Айвен в одних трусах, закусив зубную щетку сверкающими зубами, провел рукой по шелковистой шерсти. Она заволновалась, словно пытаясь выгнуться под гладящими ее пальцами. «Просто чудо!» Айвен перегнал щетку в другой угол рта, и его небритые щеки заходили ходуном. Так и хочется потереться о нее всей кожей. Майлз представил себе Айвена, развалившегося, и задрогнулся. «Господи, где кофе?» «Внизу. Выпьешь, когда оденешься. И постарайся выглядеть так, словно не поднимался с постели со вчерашнего дня». Майлз почуял недоброе в ту же секунду, когда спустя полчаса после начала рабочего дня Галени вызвал его в свой кабинет. «Доброе утро, лейтенант Фаркосиган», — улыбнулся капитан, сделанным равнодушием. Его улыбка сейчас была настолько же отвратительной, насколько настоящая симпатичной. «Доброе, сэр», — опасливо кивнул Майлз.
«Вижу, острый приступ воспаления суставов уже миновал».
«Да, сэр».
«Садитесь, пожалуйста».
«Спасибо, сэр». Майлз осторожно сел. Этим утром он не принимал более утоляющего. После ночных приключений, особенно той неприятной галлюцинации в подземке, Майлз спустил таблетки в унитаз и мысленно сказал корабельному врачу, чтобы она вычеркнула из своего списка это лекарство. Галени как-то неуверенно нахмурился, но тут его взгляд упал на сбинтованную правую руку Майлза. Когда Майлз, неловко подвинувшись, постарался спрятать ее за спину, Галени поморщился и включил экран головидео.
«Сегодня утром я поймал удивительно интересный выпуск местных новостей», — начал он. «Я решил, вам тоже будет интересно его увидеть».
«Мне больше хотелось бы упасть замертво прямо у вас на ковре, сэр». Майлз уже знал, о чем пойдет речь. «А проклятие, а он-то беспокоился, что новости увидит только в цитагандийском посольстве». Репортер из Евроновостей начала свой рассказ, явно записанный позже, на заднем плане уже догорал винный магазин. Когда пошли кадры с испачканным в саже обгоревшим адмиралом Нейсмитом, здание еще вовсю пылало. Майлз услышал, как его голос выкашливает по-бетански. «Прискорбное недоразумение. Обещаю, что будет проведено тщательное расследование». Сцена, когда он выкатился из пылающей двери с кассиршей на закорках, оказалась умеренно впечатляющей. Жаль, что все происходило при дневном свете. Ночью фейерверк смотрелся бы куда лучше. Напряжение и ярость, искажавшие лицо адмирала Нейсмита, проступили и на лице Галени. Майлз втайне ему посочувствовал. «Что за радость от подчиненных, которые не выполняют приказов и устраивают тебе такие вот идиотские сюрпризы? Галени это не нравится. А кому понравится?» Новости наконец закончились, и Галени отключил видео. Откинувшись на спинку стула, он холодно взглянул на Майлза.
«Итак...»
«Шутки в сторону», — решил Майлз и произнес очень серьезно.
«Сэр, командор Квин вызвала меня вчера днем с посольского приема, потому что я был ближайшим дендерийцем в чине офицера. В данном случае ее опасения оказались совершенно оправданными. Мое быстрое вмешательство действительно предотвратило ненужные жертвы, возможно, даже смерти. Я должен принести извинения за то, что ушел без вашего разрешения. Однако я не могу сожалеть о содеянном».
«Извинения?»
Хрипло промурлыкал Галени, выгадывая время, чтобы справиться с душившей его яростью.
«Вы ушли самовольно, без охраны, в нарушение прямого приказа. Еще несколько секунд, и я имел бы удовольствие отправить в штаб очередной доклад с запросом, куда девать ваш поджаренный труп. Но что самое интересное, вы, похоже, сумели телепортироваться из посольства и обратно, не оставив малейшего следа в моей системе безопасности. И вы рассчитываете все это исправить своими дурацкими извинениями? Ну нет, лейтенант».
Майлз выдвинул в оправдание свой единственный козырь. «Я был с охраной, сэр. Там же возле магазина присутствовала командор Квин. И я ничего не рассчитывал исправить».
«Тогда объясните мне, как именно вы вышли и вернулись, пройдя через мою систему безопасности незамеченным? Ну?»
Галини сложил руки на груди и грозно нахмурился. «Я... положение двусмысленное. Конечно, покаяние очищает душу, но доносить на Айвина... Я присоединился к группе гостей, покидавших прием через главный вход. Поскольку на мне была дондерийская форма, охрана решила, что я один из приглашенных».
«Допустим. А возвращение? Каким образом вы вернулись?»
Майлз замолк. Галени следует знать все, чтобы исправить недостатки охранной системы, но Майлз и сам не знал, что сотворил Айвин со сканерами, не говоря уже о Капрале, поскольку сразу же завалился спать, не вдаваясь в подробности.
«Вам не защитить Фарпатрио, лейтенант. Я его вызываю следующим».
«А почему вы думаете, что здесь замешан Айвин?» На удачу ляпнул Майлз, надеясь выиграть время. Но, кажется, зря. Ему следовало бы сначала подумать, потому что Галени с отвращением поморщился.
«Не глупите, Фаркосиган».
Майлз сделал глубокий вдох. «Все, что сделал Айвин, он сделал по моему приказу. Ответственность лежит исключительно на мне. Если вы согласитесь ни в чем не обвинять его, я попрошу, чтобы он представил полный доклад на тему, как проделать временную дыру в системе безопасности».
«Вот как?»
У Галени задергались губы.
«А вам не приходило в голову, что лейтенант Фарпатрио выше вас по должности?»
«Нет, сэр», — с трудом сглотнул Майлз. «Я как-то забыл об этом».
«Похоже, он тоже».
«Сэр, поначалу я планировал отсутствовать совсем недолго, и возвращение тревожило меня меньше всего. По мере развития событий мне стало ясно, что вернуться незаметно мне уже не удастся. Но было 2 часа по полуночи, и Айвин затратил столько усилий, мне казалось неблагодарным».
«И еще вам казалось», — вполголоса вставил Галени, — «что все сойдет вам с рук».
Майлз спрятал невольную улыбку. «В любом случае, Айвин здесь ни при чем. Во всем виноват один я, сэр».
«Благодарю вас, лейтенант, за ваше столь искреннее признание».
Выведенный из себя, Майлз огрызнулся. «Черт подери, сэр, а чего бы вы хотели? Дендерийцы — такие же бароярские войска, как и те, что носят имперскую форму. Пусть они об этом даже не подозревают. Мне поручено ими заниматься. Я не могу игнорировать их ради того,
чтобы как следует играть роль лейтенанта Фаркосигана. Галени качнулся на задних ножках стула, подняв брови.
«Играть роль лейтенанта Фаркосигана? А кто же вы, по-вашему?»
«Я...» Майлз замолчал. У него вдруг закружилась голова, как при падении в неисправной лифтовой шахте. До него даже не сразу дошел смысл вопроса. Молчание затянулось. Галени сложил руки на столе, беспокойно хмурясь. Голос его зазвучал мягче.
«Запутались, да?»
«Я...» Майлз беспомощно развел руками. «Когда я адмирал Нейсмит, мой долг — быть адмиралом Нейсмитом. Обычно мне не приходится вот так раздваиваться». Галени наклонил голову.
«Но ведь Нейсмит нереален. Вы сами это сказали».
«Правильно, сэр, Нейсмит нереален». Майлз перевел дыхание. «Но его обязанности реальны, и ответственность тоже. Нам надо прийти к какому-то более разумному решению относительно уклада моей здешней жизни, чтобы я мог их выполнять». Похоже, Галени так и не разумел, что когда он получил под свое начало Майлза, его штат увеличился не на одного, а на 5000 человек. Но если он это осознает, не начнет ли он вмешиваться в их жизни? Стиснув зубы, Майлз решил ни при каких условиях не объяснять этого. В нем поднялась горячая волна ревности. Господи, пусть Галени продолжает считать, что дондерийцы — мое личное дело. Галени растирал лоб.
Да, но впредь, когда обязанности адмирала Нейсмита потребуют вашего присутствия, вы обращаетесь ко мне, лейтенант Фаркосиган.
Он вздохнул.
Считайте, что вам дан испытательный срок. Я бы посадил вас под домашний арест, но посол потребовал, чтобы сегодня днем вы выступили в качестве сопровождающего. Не забывайте, что я мог предъявить вам серьезнейшие обвинения. Например, неповиновение приказу.
Я остро осознаю это, сэр. А что будет с Айвином?
Там посмотрим.
Мысль об Айвине заставила Галени резко встряхнуть головой. Майлз посочувствовал ему. «Хорошо, сэр». Он понимал, что докучать Галени больше не следует.
«Вы свободны».
«Великолепно», — подумал Майлз, выходя из кабинета. «Сначала Галени считал, что я нарушаю субординацию. А теперь думает, что я сумасшедший. Кем бы я ни был». Событием дня оказались прием и обед в честь Баба Лайрубы, посетившего Землю. Баба, наследственный глава своей планеты, объединил в этом визите политические и религиозные цели. Завершив паломничество в Мекку, он приехал в Лондон для участия в переговорах относительно права свободного пролета, которые вела группа Западного Ориона. Пространственно-временной узел принадлежал Тау-Кита, а Камарра соединялась с ним двумя маршрутами. Отсюда бароярский интерес к персоне Баба. Обязанности Майлза были обычными. В данном случае ему досталось сопровождать одну из четырех жен Баба. Майлз так и не понял, ужасна она или симпатична. Ее огромные яркие карие глаза и гладкие шоколадные руки были очень милы, но все остальное было закутано в бесконечные метры кремового шелка с золотой каймой и напоминало роскошные формы дорогостоящего матраца. Об уме четвертой жены Баба Лайрубы судить было невозможно. Она не говорила ни по-английски, ни по-французски, ни по-русски, ни по-гречески, в их бароярском варианте или любом другом, а Майлз не знал ни лайрубского, ни арабского. Ящичек с настроенными микропереводчиками, к несчастью, был по ошибке доставлен на другой конец Лондона, так что присутствующие дипломаты только обменивались улыбками. Майлз и его дама изъяснялись посредством мимики. «Соли, сударыня?» В течение всего обеда, и Майлз дважды вызвал у нее смех. Хотел бы он знать, почему. Уныние Майлза усугубилось, когда запыхавшийся помощник курьера доставил ящик с новыми переводчиками. А он-то надеялся, что послеобеденные речи отменят. Последовал ряд спичей на всевозможных языках, рассчитанных главным образом на корреспондентов. Все перегруппировались, пухленькую даму увели от Майлза две другие жены Лайрубы, и он начал пробираться через зал к группе бароярского посольства.
Обогнув высокую алебастровую колонну, поддерживавшую сводчатый потолок, Майлз лицом к лицу столкнулся с журналисткой из Евроновостей.
«Мон Дио, да это же маленький адмирал!» — жизнерадостно констатировала она. «Что вы здесь делаете?»
Подавив мысленный вопль ужаса, Майлз сверхъестественным усилием воли заставил свое лицо выразить вежливое недоумение. «Сударыня?»
«Адмирал Нейсмит!»
Тут она заметила его мундир, и глаза ее загорелись любопытством.
«Какая-то тайная операция наемников, адмирал?»
Прошла секунда. Майлз позволил своим глазам расшириться, а руке скользнуть к лишенному оружия боку и там бессильно сжаться.
«Боже мой!»
— выдавил он голосом, полным ужаса. Это ему удалось очень легко.
«Не хотите ли вы сказать, что адмирала Нейсмита видели на земле?»
Журналистка вздернула подбородок, недоверчиво улыбаясь.
«Несомненно, в вашем собственном зеркале».
Заметно ли, что у него обгорели брови? А правая рука забинтована. «Нет, это не ожог, сударыня», — мысленно внушал ей Майлз в полном отчаянии. «Я порезался, когда брился». Тут он вытянулся по стойке смирно, щелкнув каблуками, и отвесил служительнице масс-медиа официальный поклон. Гордым жестким голосом, с сильнейшим бароярским выговором, Майлз произнес:
«Вы, несомненно, обознались, сударыня. Я лорд Майлз Фаркостиганс Барояра, лейтенант имперской службы. Не то чтобы я не мечтал получить упомянутое вами звание, но оно несколько преждевременно, я полагаю».
Журналистка сладенько улыбнулась.
«Вы поправились после ожогов, сэр?»
Майлз изумленно поднял брови. Не следовало привлекать к ним лишнее внимание.
«Нейсмит получил ожоги? Вы его видели? Когда?»
«Мы не могли бы поговорить об этом. Человек, о котором вы упомянули, представляет большой интерес для службы безопасности Барояра».
Пишущая дама осмотрела его с головы до пят.
«Надо полагать, поскольку вы с ним одно лицо. Пожалуйста, пройдемте сюда».
И как он из всего этого выкрутится?
Взяв журналистку за локоть, Майлз повел ее в укромный уголок. «Конечно, мы с ним на одно лицо. Адмирал Нейсмит — это мой... недоконорожденный брат-близнец? Нет, не звучит». Его не просто осенило, это было как ядерный взрыв. «Клон».
Как ни в чем не бывало, закончил Майлз.
«Что?» Уверенность его собеседницы дала трещину. Она так и впилась в него глазами. «Мой клон», — спокойно повторил Майлз. «Это удивительное создание. Мы считаем, хотя так и не удалось найти подтверждающих фактов, что он появился на свет в результате тайной операции цитагандийцев, которая пошла не по плану. По крайней мере, с медицинской точки зрения, цитагандийцы вполне могли осуществить такое. Факты относительно их военных кинетических экспериментов просто ужасающие». Майлз помолчал. «Но это, по крайней мере, было правдой. Кстати, кто вы такая? Как вас зовут?»
«Лайза Веллери».
Дама показала ему свой аккредитационный кубик.
«Агентство Евроновости».
Ее готовность заново представиться свидетельствовала о том, что он избрал верную тактику.
«Ах, вот как». Майлз чуть отодвинулся от нее. «Служба новостей. Извините, сударыня, мне не следовало разговаривать с вами без разрешения начальства».
И он сделал вид, что уходит.
«Нет, постойте, лорд Фаркостиган, вы случайно не родственник того самого Фаркостигана?»
Майлз нахмурился и напустил на себя суровость. «Это мой отец».
«О!»
— выдохнула Веллери, словно в экстазе.
«Тогда понятно».
«Так я и думал», — усмехнулся про себя Майлз.
Он снова сделал вид, что хочет сбежать от нее. Дама впилась в него пиявкой.
«Нет, пожалуйста, если вы мне ничего не скажете, я разузнаю все сама. Повсюду, где можно».
«Ну...» Майлз сделал длинную паузу. «С нашей точки зрения, это довольно старые факты. Наверное, мне можно рассказать вам кое-что, поскольку это касается меня самого. Но только все это не для публикаций. Обещаете?»
«Слово бароярского лорда нерушимо, так?»
— ответила журналистка. «Я никогда не открываю своих источников».
«Хорошо»,
— кивнул Майлз, делая вид, будто поверил ей, хотя в словах его собеседницы и намека не было на какое-либо обещание. Он придвинул пару стульев
и они устроились вне пределов досягаемости робо-официантов, убиравших остатки банкета. Майлз откашлялся и начал свою историю.
Биоконструкт, называющий себя адмиралом Нейсмитом, это, возможно, самый опасный человек во всей галактике. Он хитер и решителен, и цитагандийская бароярская служба безопасности безуспешно пытались убить его. В лице дендерийских наемников он начал создавать свои вооруженные силы. Мы все еще не знаем, каковы его конечные цели и планы, но уверены, что они у него есть. Велери с сомнением поднесла палец к губам.
Он показался мне таким милым, когда я с ним разговаривала. С поправкой на обстоятельства, конечно. Безусловно, храбрый человек.
«Да, в том-то и гениальность и незаурядность этого человека!» — вскричал Майлз и тут же приказал себе несколько сбавить тон. «Обаяние. Наверняка цитагандийцы, если это были цитагандийцы, предназначили его для чего-то экстраординарного. Он военный гений, знаете ли».
«Минуточку», — задумалась Веллери.
«Вы говорите, что он ваш истинный клон, а не просто ваша копия. Тогда Нейсмит должен быть моложе вас?» «Да». Его рост и развитие были искусственно ускорены, видимо, до крайнего предела. Он... Где вы его видели?
«Здесь, в Лондоне», — ответила журналистка и хотела что-то добавить, но вдруг остановилась. «И вы говорите, Барояр пытался его убить?»
Она чуть отодвинулась от Майлза.
«Тогда я, пожалуй, предоставлю вам самим его выслеживать».
«О, мы уже оставили эти попытки», — коротко хохотнул Майлз. «Сейчас просто стараемся не терять его из виду. Видите ли, он недавно выскользнул из-под нашего наблюдения, и это ужасно нервирует службу безопасности. Очевидно, что первоначально его создали с целью какой-то подстановки, явно направленной против моего отца. Но 7 лет назад он стал изменником, сбежал от своих хозяев-изготовителей и начал работать на себя. Мы знаем о нем слишком много, так что он уже не в силах подменить меня».
Женщина внимательно посмотрела на него. «А мне кажется, в силах».
«Почти», — мрачно улыбнулся Майлз. «Но если бы вы могли поставить нас рядом, то увидели бы, что я почти на 2 сантиметра выше. Поздний рост. Гормональное лечение».
Скоро его фантазия иссякнет. Он уже начинает нести чушь.
Однако цитагандийцы все еще пытаются его убить. Пока это самое достоверное подтверждение того, что он создан именно ими. Видимо, слишком много знает. Нам бы ужасно хотелось установить, что именно он знает. И Майлз заговорщически улыбнулся собеседнице. Его улыбка, он сам чувствовал это, была гадкой до ужаса. Веллери еще немножко отодвинулась. Тут Майлз позволил себе сжать кулаки. Самое отвратительное в этом человеке – наглость. Он мог бы, по крайней мере, взять себе другое имя. Нет же, пользуется моим. Наверное, привык к нему, пока его готовили подменить меня. Нейсмит говорит с сильным бетанским акцентом. Он живет под девичьей фамилией моей матери бетанки. И знаете почему?
Да, действительно, почему, почему?
Веллери молча покачала головой, глядя на него завороженно и брезгливо. Потому что в соответствии с бетанским законом о клонах, он является моим законным братом, вот почему. Пытается получить юридическую базу. Я так толком и не знаю, зачем. Может быть, это ключ к его тайне. Должна же быть у него какая-то слабина. Что-то вроде ахиллесовой пяты. Помимо наследственного сумасшествия, конечно. Майлз замолчал, задохнувшись. Пусть она думает, что это следствие сдерживаемой ярости. Слава богу, посол жестом подозвал его к себе. Они собирались уходить.
«Извините меня, сударыня», — Майлз встал. «Я должен вас оставить, но... Если еще раз повстречаете фальшивого Нейсмита, буду очень признателен, если вы сообщите об этом в посольство Барояра».
Майлз заметил, как губы женщины беззвучно произнесли «Похква». Она тоже поднялась, не без опаски. Майлз галантно поцеловал ей руку, развернулся на месте и сбежал. Он с трудом удержался, чтобы не запрыгать по ступеням лондонского дворца, по которым спускался следом за послом. Гений! И вправду чертов гений! Почему он раньше не додумался до такого прикрытия? Шеф имперской службы безопасности Элиан придет в восторг. Может, даже Галени немного повеселеет.
Глава 5.
В тот день, когда вернулся курьер из штаб-квартиры сектора, Майлз разбил лагерь в коридоре перед кабинетом Галени. Проявив чудовищную выдержку, он не сбил его с ног в дверях, а ворвался в комнату только когда тот вышел. Застыв по стойке смирно перед столом Галени, Майлз тихо произнес: «Сэр».
«Да-да, лейтенант, знаю»,
— раздраженно ответил Галени, давая знак подождать. Наступила тишина. На экране перед Галени мелькали одна за другой страницы с данными. Посмотрев последнюю, Галени откинулся на спинку стула, сдвинув брови.
«Сэр»,
— настоятельно повторил Майлз. Все так же хмурясь, Галени встал и жестом пригласил Майлза занять его место.
«Смотрите сами».
Майлз просмотрел все сообщения дважды.
«Сэр, здесь нет ничего для меня». «Я тоже это заметил».
Майлз стремительно повернулся к нему. «Ни шифра кредита, ни приказа, ни объяснений, ничего. Вообще никакого упоминания обо мне. Мы 20 проклятых дней прождали впустую. За это время мы бы успели пешком добраться до того Китая и вернуться обратно. Это безумие, это нет, это просто невозможно». Галени оперся рукой о стол, задумчиво созерцая экран.
«Невозможно? Ничего подобного. Я и раньше видел, как терялись сверхважные приказы, как важные данные посылались не туда, куда надо, как срочные требования складывались в папочку, ждать, пока кто-то выйдет из отпуска. Такое случается, увы».
«Со мной такого не бывает», — процедил Майлз сквозь зубы. Галени приподнял бровь.
«Да мы заносчивы, лордик!»
Он выпрямился.
«Но, подозреваю, вы говорите правду. Такие вещи с вами не случаются. С кем угодно, только не с вами, конечно».
Галени почти улыбнулся.
«Все когда-то происходит в первый раз».
«Уже второй», — напомнил Майлз, впившись глазами в невозмутимое лицо начальника. Он еле удерживался, чтобы не бросить в это спокойное лицо самые безумные обвинения. «Может, это розыгрыш а-ля комарский мещанин? Если приказа и кредита нет, значит, их перехватили. Или, возможно, запрос вообще не отправляли? Правда, Галени утверждает обратное, но неужели он поставит под угрозу собственную карьеру только для того, чтобы насолить докучливому подчиненному? Не то чтобы жалование бароярского капитана было большой потерей, Майл знал об этом, и все же деньги есть деньги». «А 18 миллионов марок? Разве это не деньги?» Глаза Майлза вспыхнули, губы крепко сжались. «Человек очень и очень небогатый, человек, чья семья потеряла значительное состояние, скажем, при покорении Камары, вполне мог поститься на эти проклятые 18 миллионов. Ради них стоило рискнуть многим». Майлз не считал Галени вором, но в конце концов, что ему известно об этом человеке? За 20 дней Галени ни словом не обмолвился о себе. «И что вы теперь намерены делать, сэр?» — выдавил из себя Майлз. Галени пожал плечами.
«Пошлю новый запрос».
«Новый запрос, и это все?»
«А что же еще? Я не могу выложить вам 18 миллионов марок из собственного кармана, лейтенант».
«Вот как? Это надо еще проверить». Ему надо срочно вырваться отсюда, из посольства, к своим дондорийцам. Туда, где его ждут собственные, прекрасно подготовленные специалисты по сбору информации. Ждут, пока он влачит жалкое существование здесь, в этом болоте. «Но если Галени действительно провел его», — мысленно пообещал Майлз, «в целом мире не найдется норы, где бы он укрылся с похищенными миллионами». Галени между тем выпрямился и наклонил голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то, чего не слышал его собеседник.
«Для меня самого это загадка».
И он прибавил очень тихо, почти про себя: «А я не люблю загадок». Уверенный в себе, хладнокровный, Майлз пришел в восторг от актерских способностей капитана, почти равных его собственным. «Но если Галени действительно присвоил эти деньги, почему он не исчез? Чего он тут дожидается? Какого-то сигнала, о котором Майлзу неизвестно? Скорее все разузнать, да, скорее. Еще 10 дней.
— выговорил Майлз онемевшими губами.
«Прошу прощения, лейтенант»,
— отозвался Галени все так же рассеянно. «Конечно, попросишь. Сэр, мне нужно провести день с дендорийцами. Обязанности адмирала Нейсмита увеличиваются. Во-первых, из-за этой отсрочки нам совершенно необходимо получить заем у коммерческого банка, чтобы оплатить хотя бы текущие расходы. Я должен лично этим заняться».
«Я уверен, что ваша охрана дендорийцев совершенно недостаточно, Фаркосиган».
«Ну так укрепите ее кем-нибудь из ваших людей, если считаете нужным. Наверняка моя история о клонах уменьшила опасность».
«Ваша история о клонах – чистейший идиотизм», –
отрезал Галени, выйдя наконец из задумчивости. «Она была блестящей», – обиделся Майлз. «Наконец-то мне удалось разделить Нейсмита и Фаркосигана. Моя выдумка уничтожила самый опасный аспект всей этой трагикомедии. Она отвела внимание от моей злополучной наружности».
«С чего вы взяли, что журналистка поделится своим открытием с цитагандийцами?»
«Нас же видели с ней миллионы зрителей, черт подери. Они так или иначе начнут у нее допытываться, кто есть кто». Майлз вдруг испытал легкий укол страха. Но он быстро успокоился, уверив себя, что цитагандийцы наверняка направят к журналистке какого-нибудь тайного агента. Не может быть, чтобы они просто схватили ее, выпотрошили и прикончили. Она все-таки заметная фигура здесь, на Земле.
«В таком случае, почему вы приписали сотворение адмирала Нейсмита цитагандийцам? Одно то они должны знать наверняка, что этого они не делали».
«Для пущей убедительности», — объяснил Майлз. «Если даже нам неизвестно, откуда взялся этот клон, они не удивятся, услышав о нем впервые».
«В ваших логических выкладках есть несколько проколов», — усмехнулся Галени. «Хотя не исключено, что эта нелепая история может сослужить вам службу, оказаться полезной для вашего прикрытия. Но мне она ничуть не помогает. Мне будет так же прискорбно узреть труп адмирала Нейсмита, как и бездыханное тело лорда Фаркосигана. Несмотря на свои шизоидные склонности, даже вы не сможете настолько раздвоиться».
«Я не шизоид», — возмущенно возразил Майлз. «Правда, у меня есть склонность к маниакально-депрессивному состоянию», — признался он после некоторого раздумья. У Галени дернулся краешек рта.
«Познай себя», — советовали древние.
«Пытаемся, сэр». Галени немного поколебался, но потом мудро решил не реагировать. Хмыкнув, он продолжил.
«Хорошо, лейтенант Фаркосиган. Я дам вам в качестве охранника сержанта Барта, но требую, чтобы вы каждые 8 часов докладывали мне по шифрованному ком-каналу. Можете получить увольнение на сутки».
Майлз, который в эту секунду набрал полные легкие воздуха, готовясь продолжать уговоры, лишился дара речи и едва выговорил: «Спасибо, сэр». И какого дьявола Галени повернулся на 180 градусов? Майлз отдал бы голову на отсечение, лишь бы узнать, что пряталось за этим римским профилем. Но он поспешил ретироваться, пока Галени не передумал. Дендорийцы арендовали самую дальнюю стоянку лондонского космопорта из соображений безопасности, а не экономии. То, что ее удаленность сделала ее самой дешевой, было лишь дополнительным и приятным преимуществом. Стоянка находилась под открытым небом, в самом конце поля. Ее окружали необозримые пространства бетона. Никто и ничто не могло незамеченным подобраться к ней. «А если неподалеку вдруг начнется какая-то заварушка», — подумал Майлз, «то вряд ли при этом пострадают ни в чем не повинные гражданские лица». Выбор был абсолютно логичным. Но зато топать пешком чертовски далеко. Майлз старался шагать как можно энергичнее, но так, чтобы не напоминать при этом паучка, спешившего пересечь кухню. Может, вдобавок к его шизофрении и маниакально-депрессивному синдрому он еще и параноик? Сержант Барт, тяжело вышагивавший рядом с ним в гражданской одежде, хотел подвести его прямо к люку катера в бронированном автомобиле посольства. Майлзу с трудом удалось убедить его, что 7 лет тщательного камуфляжа полетят в тартарары, если кто-нибудь увидит адмирала Нейсмита, выходящим из официального транспорта Бараяра. Открытость их стоянки, увы, имела свои недостатки. Но, по крайней мере, ничто не сможет застигнуть их врасплох. Конечно, если это ничто не будет соответствующим образом замаскировано. Возьмем, к примеру, вон тот массивный грузовик техобслуживания космопорта, который стремительно движется над самой поверхностью поля. Их тут множество,
и глаз быстро привыкает к их виду. Майлз решил, что если бы планировал нападение, то выбрал бы именно такой грузовик. Низко парящий грузовик между тем изменил направление. Барт дернулся, а Майлз напрягся. Это было чертовски похоже на перехват. Но черт подери, люки или окна не открываются, вооруженные люди не прицеливаются в них даже из рогатки. Однако Майлз и Барт все же вытащили свои разрешенные законом парализаторы. Майлз постарался отскочить от Барта, а тот заслонить его собой. И в сумятице была потеряна драгоценная секунда. А потом стремительно летящий грузовик настиг их и снова взмыл вверх, заслонив яркое утреннее небо. Его гладкая герметичная поверхность была неуязвима для парализатора. И Майлзу наконец стало ясно, каким образом его прикончат. Его попросту раздавят. Он издал что-то вроде всхлипа, резко повернулся и бросился бежать, пытаясь развить спринтерскую скорость. Грузовик рухнул вниз чудовищным кирпичом. Там резко отключили антигравы. Это показалось Майлзу чрезмерным. Неужели убийцы не знают, что его хрупкие косточки можно размозжить даже бакалейным лотком? От него не останется ничего, кроме отвратительного мокрого места на бетоне. Майлз нырнул, покатился. Его спас только порыв вытесненного грузовиком воздуха. Открыв глаза, он всего в нескольких сантиметрах от собственного носа увидел край грузовика. Когда машина снова взмыла вверх, Майлз стремительно вскочил. «Где Барт?» Он по-прежнему сжимал в правой руке бесполезный парализатор. Рука кровила, он ободрал ее при падении. На сверкающем боку грузовика были утопленные перила для лестницы. Если он окажется на них, грузовик не опасен. Майлз отшвырнул парализатор, прыгнул, чуть не опоздав, и повис на перилах. Грузовик накренился и снова рухнул, накрыв место, где он только что лежал. Потом злобная машина поднялась и снова рухнула с яростным ревом, словно истеричный великан, пытающийся раздавить паучка шлепанцем. Ударом Майлза сорвало с его ненадежного насеста, и он упал перекатом, пытаясь уберечь кости. Увы, в бетоне не было трещин, куда можно было бы вползти и затаиться. Под грузовиком опять росла полоска света. Он поднимался. Майлз посмотрел, нет ли на бетоне красного комка, но ничего не увидел. Барт? Нет, вот он скорчился подаль, что-то кричит в наручный ком. Майлз вскочил на ноги и побежал, петляя. Сердце у него колотилось так, что казалось, кровь вот-вот брызнет из ушей. Дыхание почти остановилось, несмотря на судорожно расширяющиеся легкие. Вокруг ходили ходуном небо и бетон. Он потерял из виду катер. Ага, вот и он. И Майлз бросился к нему. Бег никогда не был его любимым видом спорта. Да, суровые экзаменаторы, не желавшие принимать его в академию из-за физических недостатков, были правы. С отвратительным басовитым воем грузовик снова поднялся в воздух. Ослепительно белая вспышка швырнула Майлза на бетон. Вокруг сыпались осколки металла, стекла и кипящего пластика. Что-то скользь ударило по затылку. Майлз прижал руки к голове и вжался в бетон, стараясь спрятаться на ровном месте. В висках у него стучало. Голова раскалывалась от бессмысленного жуткого рева. Спустя миллисекунду Майлз понял, что превратился в неподвижную мишень. Он резко повернулся на бок и огляделся по сторонам в поисках грузовика. Машины убийцы не было. Но через воздушное пространство космопорта быстро, в нарушение всех правил, неслась черная блестящая авиетка. Несомненно, она послужила причиной всеобщей тревоги. На бесконечных пультах вспыхнули сигнальные огни, а компьютеры, управляющие лондонским транспортом, выдали сигнал боевой готовности. Даже не успев разглядеть зеленую форму сидящих в авиетке, Майлз определил, что это бароярская команда поддержки. Так стремительно Барт рванул к ней. Однако нет никакой гарантии, что три дендорийца, мчащиеся к ним, пришли к тому же выводу. Майлз вскочил на четвереньки. Резкое, хоть и оборвавшееся движение, вызвало головокружение и тошноту. Со второй попытки он сумел подняться на ноги. Барт схватил его за локоть и потащил к опускающейся авиетке.
«Назад в посольство, сэр!» — крикнул он.
Сыплющий проклятиями дендериец в серой форме резко остановился в нескольких метрах от них, направив плазматрон на Барта.
«Отойди ты!» —
прорычал он.
Рука Барта потянулась к карману, и Майлз поспешно встал между ними. «Свои! Свои!» — воскликнул он, помахав обоим противникам. Дендериец застыл, недоверчивый и напряженный, а Барт с трудом опустил сжатые кулаки. Элли Квин, державшая в одной руке ракетомет, уже бежала к ним. Из 5-сантиметрового дула все еще шел дымок. Видимо, она стреляла навскидку. Ее раскрасневшееся лицо было полно ужаса. Сержант Барт посмотрел на ракетомет, с трудом сдерживая ярость.
«Вам не кажется, что это чересчур?» — рявкнул он на Элли. «Вы чуть было не разнесли нас к чертям собачьим».
Майлз понял, что Барта снедает досада из-за того, что ракетометом орудовал не он. Элли возмущенно раскрыла глаза. «Мне кажется, это было лучше, чем ничего. А ничего у вас и без меня хватает». Майлз поднял правую руку. Когда он попытался поднять левую, плечо свело и неуверенно пощупал затылок. Рука стала влажной. Задета лишь кожа. Кровищи много, но опасности никакой. Еще один мундир прогорел. «В подземке неудобно перевозить тяжелое вооружение, Элли», — мягко вмешался он. «Да и через охрану космопорта мы бы его не пронесли». Он замолчал, глядя на дымящиеся останки грузовика. Похоже, даже им не удалось пронести оружие через пост безопасности космопорта, кто бы они ни были. И он многозначительно кивнул второму дендерийцу, который, сходу поняв намек, пошел взглянуть на то, что осталось от грузовика убийцы.
«Пойдемте, сэр».
Барт снова наседал на него.
«Вы ранены, сейчас явится полиция, вам нельзя быть в этом замешанным».
Он хотел сказать, что лейтенанту Фаркосигану ни во что нельзя быть замешанным. И он был абсолютно прав. «Конечно, сержант, конечно. Уходите. Возвращайтесь в посольство кружным путем. Не дайте себя выследить».
«Но, сэр...»
«Моя служба безопасности, которая только что продемонстрировала свою эффективность, возьмет меня под свою опеку. Идите, Бога ради».
«Капитан Галени, мне голову оторвет, если...»
«Сержант, мне голову оторвет сам Илиан, если мое прикрытие будет нарушено. Это приказ. Идите». Наводящее ужас имя шефа имперской службы безопасности обеспечивало беспрекословное повиновение. Сконфуженный и запутавшийся, сержант Барт позволил Майлзу оттеснить себя к авиетке. Когда она стремительно мчалась, Майлз вздохнул поспокойнее. Если бы он вернулся сейчас в посольство, Галени наверняка запер бы его в подвале. Подошел мрачный и позеленевший дендериец, тот, что ходил обследовать останки.
«Два человека, сэр», — доложил он. «Кажется, оба мужчины, судя по оставшимся деталям...»
Майлз со вздохом посмотрел на Элли.
«Допрашивать некого».
Она пожала плечами и вдруг встревожилась не на шутку. «О, у вас кровь!» «Дьявольщина!» Если бы осталось хоть что-то, Майлз побросал бы все в катер и с разрешением или без улетел, чтобы продолжить расследование в лазарете Триумфа, где ему никто не помешал бы. Лондонская полиция и без того недовольна им. Хотя проступкам больше, проступкам меньше, какая теперь разница? Похоже, ему опять предстоит иметь дело с полицейскими. Пожарные и машины космопорта уже приближались. И все же, в лондонской полиции 60 тысяч человек. Это целая армия. Гораздо большая, хотя и хуже вооруженная, чем у него. Может, удастся натравить их на цитагандийцев, или кто там за этим стоял?
«Кто были эти типы?» — спросил дендерийский охранник, бросая взгляд в сторону, куда умчалась черная авиетка.
«Неважно», — ответил Майлз. «Их здесь не было, и вы их в жизни не видели».
«Да, сэр».
«Да чего же он любит своих дендерийцев? Вот уж кто никогда с ним не спорит». Майлз подчинился Элли, настоятельно желавшей оказать ему первую помощь, мысленно подготавливая версию для полиции. «Они явно успеют надоесть друг другу, прежде чем закончится его пребывание на Земле». Не успела приземлиться группа криминалистов, как Майлз обнаружил рядом журналистку, Лайзу Веллери. Он даже не очень удивился, этого следовало ожидать. Поскольку лорд Фаркосиган стремился произвести на нее отталкивающее впечатление, адмирал Нейсмит призвал на помощь все свое обаяние, изо всех сил пытаясь вспомнить, что говорило ей последнее из его воплощений. «Адмирал Нейсмит, похоже, неприятности вас преследуют», — с жаром начала она.
«Ну, по крайней мере, это преследовало», — добродушно отозвался он, стараясь собрать остатки спокойствия. Оператора рядом не было. Он снимал место происшествия, так что Валери попытается получить от него нечто большее, чем просто интервью.
«Кто были эти люди?»
«Прекрасный вопрос, на который вам должна ответить полиция Лондона. Моя теория — цитагандийцы, желавшие отомстить за некую операцию дендерийцев, не против них, но в поддержку их противников. Но вам лучше об этом не упоминать. Никаких доказательств. На вас могут подать в суд за дефамацию».
«Не могут, если это будет прямое цитирование ваших слов. А вы не думаете, что это могли быть бароярцы?»
«Бароярцы? А что вам известно о бароярии?» Майлз разыграл изумление, плавно перешедшее в недоумение.
«Я расследовала ваше прошлое», — улыбнулась она.
«Расспрашивая бароярцев, надеюсь, вы им не поверили?»
«Не поверила. Они считают, что вас создали цитагандийцы. А я искала независимых свидетелей, опираясь на собственные источники. Я связалась с эмигрантом, который раньше работал в лаборатории по производству клонов. К сожалению, память его не сохранила деталей. Но то, что он мог вспомнить, просто ужасает. Свободный флот тендерийских наемников, кажется, зарегистрирован на архипелаге Джексона».
«Да, так гораздо удобнее. Мы с ним никак не связаны, если вы об этом». «Я вижу, вы уже немало узнали, а?» Майлз вытянул шею. Перед полицейским автомобилем Элли что-то экспансивно втолковывало капитану милиции.
«Разумеется», — без лишней скромности подтвердила Валери. «Я бы хотела, с вашего согласия, конечно, сделать у вас подробный репортаж. Мне кажется, зрители пришли бы в восторг».
«О, дендерийцы не ищут популярности, скорее наоборот. Это может неблагоприятно сказаться на нашей работе и наших работниках.
Тогда вас лично. Ничего о современном состоянии дел. Просто как вы к этому пришли, кто вас клонировал и почему? Я уже знаю, от кого вы произошли. Ваши первые воспоминания. Насколько я поняла, вас выращивали ускоренно и обучали под гипнозом. Как это было? Ну и так далее».
«Это было неприятно», — коротко ответил он. «Конечно, ее предложение звучало соблазнительно. Но после того, как Галени снимет с него шкуру, Иллиан сделает из нее чучело. Хотя она симпатична, это Валери. Одно дело использовать ее для распространения полезных слухов, но слишком близкий контакт с ним...» Майлз бросил взгляд на бетон, где криминалисты работали с останками грузовика. «Может повредить ее здоровью. У меня есть идея получше. Почему бы вам не разоблачить нелегальное клонирование гражданских лиц?»
«Это уже было.
Но по-прежнему практикуется». Ее это предложение ничуть не вдохновило.
«Если вы будете сотрудничать со мной, адмирал Нейсмит, вы сможете откорректировать репортаж в желательном для вас ключе. Если же нет, ну что ж, вы объект интереса. Все имеют право изучать этот объект».
Майлз с сожалением покачал головой.
«Мне очень жаль, но вам придется действовать самостоятельно». Его внимание привлекла сцена полицейского автомобиля.
«Извините», — рассеянно бросил он журналистке. Валери пожала плечами и отправилась ловить своего оператора, а Майлз бросился к машине.
«Они собирались увезти Элли». «Не беспокойся, Майлз, меня не первый раз арестовывают», — уверенно произнесла она. «Подумаешь».
«Командор Квин — мой личный охранник», — запротестовал Майлз, обращаясь к капитану полиции. «И она находилась при исполнении служебных обязанностей, что очевидно, и сейчас находится, она мне нужна».
«Шш, Майлз, успокойся», —
прошептала ему Элли.
«Или тебя тоже арестуют?»
«Меня? Я же к черту жертва. Те два негодяя пытались меня прихлопнуть. Их и надо брать под арест».
«Их тоже прихватят, как только криминалисты наполнят ими свои чемоданчики. Нельзя ожидать, что власти поверят нам на слово. Они проверят факты, найдут им подтверждение, меня отпустят».
Элли повернулась и улыбнулась капитану полиции, который тут же размяк.
«Полисмены тоже люди, не правда ли, капитан?»
«Разве тебе мама не говорила, что не следует садиться в машину с незнакомыми дядями?» — пробормотал Майлз. «Но Элли права. Если он и дальше будет вмешиваться, полисмены чего доброго запретят его катеру взлет или придумают еще что похуже. Интересно, вернут ли дендерийцам их ракетомет, конфискованный как орудие убийства? А может, арест Элли, его главного охранника, первый шаг хитроумного заговора? Интересно, найдутся ли у врача лекарства от паранойи? Если найдутся, то у него, скорее всего, на них аллергия». Заскрипев зубами,
Майлз глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. На стоянку выкатывался дендерийский двухместный мини-катер. «Ну, что теперь?» Майлз взглянул на хронометр и понял, что просидел в космопорте 5 из драгоценных 24 часов увольнения. Узнав который час, он понял, кто именно прилетел, и тяжко вздохнул. Элли воспользовалась этим, чтобы заставить капитана полиции сдвинуться с места. Слава богу, журналистка побежала брать интервью администрации космопорта. Лейтенант Боун, чистенькая, приглаженная, очень солидная в своем сером бархатном парадном мундире, вышла из катера и направилась к стоявшему трапа. «Адмирал Нейсмит, сэр, вы готовы ехать на нашу встречу с... О, Боже!» Майлз изобразил на своем разбитом, вздувшемся от кровоподтека в лице широкую улыбку. Хорошенькое зрелище является собой адмирал Нейсмит. Волосы спутались и пропитались кровью, воротник кителя тоже, брюки превратились в лохмотья. «Ну что, купите вы такого человека поддержанный карманный дредноут?» — жизнерадостно чирикнул он. «Ах, не выйдет!» — вздохнула Боун. «Банк, в который мы обратились, очень консервативный. Без чувства юмора. В том, что касается денег, да». «Так». Майлз проглотил вертевшуюся на языке шутку. Она больше походила на скрытую истерику. Пытавшись пригладить волосы, он поморщился и осторожно пощупал временную пласт-повязку. «А ведь все мои запасные мундиры на орбите. И мне ничуть не хочется бродить по Лондону без Квин, по крайней мере сейчас. А еще надо, чтобы врач осмотрел мое плечо, с ним не все в порядке. Если вдаваться в подробности, оно болит просто адски. И кроме того, появились новые и очень серьезные подозрения насчет денежного перевода для оплаты наших услуг». «О!» — только и произнесла Боун, сразу ухватив суть. «Очень неприятные подозрения, которые необходимо проверить». «Ладно», — вздохнул Майлз, смиряясь с неизбежным. «Отмените наш сегодняшний визит в банк. Если получится, договоритесь о новом, на завтра». «Слушаюсь, сэр». Боун отдала ему честь и повернулась, чтобы идти. «Да!» — крикнул Майлз ей вдогонку. «Вам совсем не обязательно говорить, почему я не явился». Уголок рта чинной женщины в сером бархате лукаво приподнялся. «Мне бы это и в голову не пришло», — заверила она на ходу. Когда Майлз вернулся на борт «Триумфа», осмотр флотского врача показал, что у него треснула лопатка. Каковой диагноз его ничуть не удивил. После обработки электростимулятором ему наложили на левую руку на редкость неудобный пластфиксатор. Майлз ныл до тех пор, пока врач не пригрозила, что перевяжет его с ног до головы. Как только ему обработали скальп, он выскользнул из лазарета, опасаясь, как бы врач не привела свою угрозу в исполнение. Умывшись и переодевшись, Майлз тут же разыскал капитана Эллен Батари Джезак. Она входила в число 3 дендерийцев, которые знали о нем все. Второй была Элли Квин, третьим – муж Элен и главный инженер флота коммодор Бас Джезак. Элен была дочерью покойного личного охранника Майлза. Они росли вместе и знали друг друга буквально с пеленок. Элен стала офицером дендерийского флота еще тогда, когда Майлз создал его. Или подобрал с земли, или как там еще можно охарактеризовать – то давнее хаотическое начало всей этой чудовищно разросшейся секретной операции. Вернее, она была произведена в офицеры указом Майлза, но стала опытным военнослужащим благодаря денному и ночному труду и отваге. Ее способность концентрироваться была феноменальной, преданность – безусловной. Майлз так гордился Элен, словно сам ее создал. Прочие его чувства по отношению к ней никого не касались. Войдя в офицерскую кают-компанию, Элен взмахнула рукой, изобразив нечто среднее между обычным приветственным жестом и салютом, и улыбнулась своей удивительной, очень серьезной улыбкой. Майлз ответил кивком и уселся за столик. «Привет, Элен. Для тебя есть секретное задание». Высокое стройное тело шевельнулось в кресле. Карие глаза зажглись любопытством. Коротко остриженные темные волосы лежали ладной гладкой шапочкой. Назвать Элен красиво было трудно, но тонкие, вылепленные, как у благородной гончей, черты ее бледного лица приковывали внимание. Майлз уставился на свои короткие узловатые пальцы, чтобы не потеряться взглядом в таинственной глубине ее глаз. Все еще.
Всегда. Он огляделся и поймал на себе любопытные взгляды техников из-за соседнего столика. «Извините, ребята, это не про вас». Майлз показал техникам на дверь, и они, ухмыльнувшись, забрали свое любопытство вместе с кофе и с громким топотом удалились. «Что за секретное задание?» — спросила Элен, вгрызаясь в сандвич. «Секретное в квадрате, как для дендарийцев, так и для здешнего барьярского посольства. Но особенно для посольства. Ты должна выполнить курьерскую миссию. Я хочу, чтобы ты купила билет на самый быстрый коммерческий рейс на Тау-Кита и доставила послание от лейтенанта Фаркосигана в штаб-квартиру службы безопасности сектора. Он располагается в тамошнем посольстве. Мой командир здесь, на земле, не знает, что я тебе посылаю, и я бы хотел, чтобы он никогда об этом не узнал. Мне не слишком хочется иметь дело с барьярским военным командованием», — сдержанно проговорила Элен спустя минуту. «О, она тоже разглядывает свои руки». «Знаю. Но поскольку дело касается обоих моих воплощений, послать я могу только тебя, База или Элли Квин. Элли арестовала лондонская полиция, а твоего мужа я послать не могу. Какая-нибудь бестолковая пешка на Тау-Кита может арестовать его». Элен оторвалась от созерцания своих изящных ладоней. «А почему с База так и не сняли обвинения в дезертирстве?» И «Я пытался разузнать это на Бараяре. Пытался доказать там, как это глупо. Мне казалось, я их уже убедил. Но потом у Саймона и Лиана случился очередной приступ недоверчивости, и он решил не отменять ордер на арест. Кроме всего прочего, это прибавляет особую достоверность легенде, что дендарийцы — совершенно независимая организация. Я уверен, что Илиан не прав. Более того, я не раз говорил ему об этом, пока он не приказал мне однажды заткнуться раз и навсегда. Когда-нибудь, когда приказы буду отдавать я, положение исправится, Элен». Она выгнула бровь. «Это произойдет не очень скоро. С вашими темпами продвижения по службе, лейтенант». «Ничего не поделаешь. Отец боится, как бы его не обвинили в непотизме». Майлз стиснул в руках запечатанный диск данных, которым бесцельно водил по столу. «Я хочу, чтобы ты передала это в руки главного военного атташе на Тау-Кита, коммодора Дестанга. Не отдавай его никому другому. Я подозреваю, что существует утечка в курьерской цепочке Бараяра, когда сведения посылаются отсюда туда. Мне кажется, проблема кроется здесь, но если я ошибаюсь... Надеюсь, что это не Дестанг». «Паранойя?» — сочувственно осведомилась Элен. «Усиливающаяся с каждой минутой. И то, что в моей родословной значится император Ури Безумный, не улучшает ситуации. Меня все время тревожит, не заболеваю ли я его болезнью. Скажи, Элен, можно ли быть параноиком по поводу собственной паранойи?» Элен улыбнулась. «Если это вообще возможно, то именно для тебя». «Но данный случай паранойи просто классический. Я смягчил все это в письме Дестангу, думаю, тебе стоит просмотреть его перед отлетом. Интересно, что бы ты подумала о молодом офицере, которому кажется, что начальство пытается его прикончить?» Элен склонила голову на бок, недоуменно глядя на Майлза. «Вот именно», — кивнул он ей, постучав по диску указательным пальцем. «Цель твоей поездки — проверить гипотезу. Только гипотезу, понятно? Почему мы не получили наши 18 миллионов марок? Потому что они исчезли по пути? Или попали в карманы бесценного капитана Галени? Как бы там ни было, никакими фактами на сей счет я не располагаю, кроме разве что внезапных отлучек Галени. А с таким смехотворным обвинением молодому честолюбивому офицеру лучше держать язык за зубами. Я включил этот вариант событий в число еще четырех. Но именно этот почему-то кажется мне наиболее убедительным. Итак, тебе следует выяснить, выслали ли штаб-квартира наши деньги. Ты что-то слишком взволнован, и голос у тебя странно печальный». «Еще бы. Ведь это самый неприятный вариант. Но выглядит он слишком логичным, к сожалению».
«Почему, к сожалению?»
«Потому что Галени — комарец».
«Какая разница? Тем больше вероятности, что ты прав».
«Для меня разница есть». Малый встряхнул головой. «В конце концов, какое Элен дело до внутренней политики Бараяра? Ведь она дала клятву навсегда забыть свою ненавистную родину». Элен, между тем, пожав плечами, поднялась и положила диск в карман. Малый не пытался коснуться ее руки.
Он не сделал ни единого движения, которое могло поставить обоих в неловкое положение. Лучше старая дружба, чем новая любовь. Ах, мои самые старые друзья. Все еще. Всегда.
Глава 6. Вместо обеда Майлз закусил сэндвичем и отхлебнул кофе, склонившись над докладами о текущем положении дел Дендерийского флота. Ремонт сохранившихся боевых катеров «Триумфа» был закончен и, увы, оплачен. Денег уже не вернуть. По всему флоту закончились работы по вереоборудованию, все побывали в отпусках, все, что можно было надраить, надраили. Флоту грозила скука. Скука и банкротство. «Цитагандийцы ошибались», — с горечью понял Майлз. «Дендерийцев погубит не война, а мир. Если враги просто сложат руки и будут терпеливо ждать, его детище, Дендерийский флот, развалится сам собой, без всякого вмешательства со стороны». Прозвенел звонок, очень кстати прервав мрачную и запутанную цепь его размышлений. Майлз включил ком.
«Я слушаю».
«Это Элли».
Он стремительно нажал кнопку дверного замка.
«Наконец-то! Ты вернулась раньше, чем я предполагал. Я боялся, ты застрянешь там, как Данио. Или даже хуже».
Он повернул кресло навстречу шороху открывающейся двери, и в комнате сразу стало светлее. Хотя датчик освещенности сей странный факт не зарегистрировал. Приветственно взмахнув рукой, Элли устроилась на его столе. Она улыбалась, но глаза у нее были усталые.
«Я же говорила тебе», — начала она, — «за меня нечего волноваться. По правде говоря, разговоры о том, чтобы оставить меня погостить, подольше были. Но я с такой готовностью отвечала на все их вопросы, была такой светской, благовоспитанной, пытаясь убедить их, что не представляю никакой опасности для общества, и меня смело можно выпускать на улицы, что они дрогнули, хотя и не сдались. Но вдруг их компьютеры выдали кое-что интересное. Лаборатория смогла идентифицировать тех двоих, кого я убила в космопорте».
Майлз понял короткую паузу перед тем, как она выбрала это слово. Другой мог бы остановиться на небрежном «пристукнула» или «устранила», тем самым отстранившись от своего поступка. Но только не Элли.
«Ну, видимо, результат оказался интересным»,
— рассудительно проговорил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, без тени осуждения. «Хорошо, если бы тени наших жертв сопровождали нас только в ад. Но нет, они вечно торчат у нас за спиной, всегда к нашим услугам. Может быть, зарубки, которые Данио делал на рукоятке своего оружия, вовсе не признак дурного вкуса. Наверняка большим грехом было бы забыть хоть одного убитого тобой. Расскажи мне о них».
Оказалось, оба хорошо известны Европолиции. Оба находились в розыске. Это были, как бы так сказать, солдаты теневой экономики, что ли? То есть профессиональные убийцы, местные.
Майлз поморщился. «Боже правый, им-то я чем не угодил?
Сомневаюсь, что они напали на тебя по собственной инициативе. Это наверняка наемники, чьи услуги оплатил некто неизвестный. Но мы с достаточной степенью определенности можем догадаться, кто именно».
«Ох, нет. Теперь же цитагандийское посольство платит за то, чтобы меня прикончили. Правда, Глень обмолвился как-то, что у них нехватка персонала. Но Элли...» Майлз встал из-за стола и взволнованно заходил по каюте. «Это значит, на меня могут напасть снова, где угодно, когда угодно. Совершенно незаинтересованные незнакомцы».
«Кошмар для службы безопасности», — согласилась она.
«Полиции, конечно, не удалось выяснить, кто оплачивал их услуги».
«Это было бы слишком большой удачей. Нет, пока не удалось. Я, разумеется, обратила их внимание на цитагандийцев. Теперь у них есть матировка, которую можно учесть при расследовании треугольника. Метод, возможность, повод».
«Прекрасно. А мы не могли бы сами рассмотреть метод и возможность? Результат попытки свидетельствует,
что эти двое не слишком хорошо подготовились к заданию.
А на мой взгляд, их метод был ужасающе близок к тому, чтобы сработать.
Глухо отозвалась Элли.
Однако он указывает на то, что убийцам просто не представилось лучшей возможности. Я хочу сказать, что адмирал Нейсмит не просто скрывается, когда ты спускаешься на землю, хотя и его затруднительно отыскать среди 9 миллиардов землян. Но он буквально перестает существовать. Раз и нет. Говорят, эти парни несколько дней проторчали в космопорте, поджидая тебя.
Майлз застонал. Удовольствие от посещения Земли испорчено окончательно. Похоже, адмирал Нейсмит опасен не только для себя, но и для окружающих. На Земле слишком тесно. А если в следующий раз убийцы попытаются взорвать целый вагон подземки или ресторан, чтобы покончить с его персоной? Одно дело идти в ад в сопровождении теней врагов. Но если в следующий раз он окажется в обществе младшеклассников?
«О, между прочим, я видела рядового Данио», —
добавила Элли, тщательно изучая сломанный ноготь.
«Его дело будут рассматривать в суде через пару дней, и он сказал мне, что рассчитывает на тебя».
Майлз тихо зарычал. «Еще бы! Бешеное количество таинственных незнакомцев в поте лица пытается меня прикончить, а он ждет, чтобы я появился на публике в назначенный час. Несомненно, у них будет превосходный шанс попрактиковаться в стрельбе». Усмехнувшись, Элли аккуратно откусила обломок ногтя.
«Он хочет, чтобы кто-то дал ему положительную характеристику».
«Положительную характеристику? Хотел бы я знать, где он прячет свою коллекцию скальпов. Я бы принес их судье. Социопатотерапия придумана специально для таких, как он. Нет-нет, не дай бог, чтобы Данио характеризовал кто-то, кто его знает». Майлз со вздохом замолчал. «Ну, отправь на суд капитана Торна. Он британец, космополит. Сумеет убедительно солгать при даче показаний».
«Прекрасный выбор», — одобрила Элли. «Тебе давно пора передать другим часть своих обязанностей».
«Я их все время передаю», — возразил Майлз. «Но разве мне не повезло, что я возложил на тебя обязанности по охране моей персоны?» Поморщившись, Элли взмахнула рукой, словно пытаясь отбить комплимент прежде, чем он приземлится. Неужели его слова кусаются?
«Я действовала слишком медленно».
«Ты действовала достаточно быстро». Майлз стремительно повернул кресло, чтобы оказаться лицом к лицу с Элли. Вернее, с ее шеей. Элли расстегнула воротник кителя, и черная футболка словно рассекла шею пополам. Ниже — тело женщины, выше — изваянная из мрамора голова античной богини. В ноздри Майлза проник тонкий аромат. Никаких духов, только запах теплой женской кожи.
«Думаю, ты был прав когда-то»,
— не глядя на него заметила Элли.
«Офицерам не следует делать покупки в магазине, принадлежащем компании».
«Черт подери!» — воскликнул про себя Майлз. «Я тогда сказал это только потому, что был без памяти влюблен в жену База Джезика, и вырвалось у меня по неволе».
«Это действительно мешает выполнять долг. Я смотрел, как ты идешь к нам через космопорт, и на пару минут, решающих минут, забыла о безопасности».
«А о чем ты думала?» — неожиданно для себя выпалил Майлз.
«Проснись, парень. Следующие 30 секунд могут решить твою жизнь».
Улыбка у Элли получилась вымученная, но она постаралась, чтобы ответ прозвучал легко.
«Я гадала, что ты сделала с тем глупым кошачьим одеялом».
«Оставил в посольстве. Я собирался захватить его с собой».
«И чего бы он сейчас не дал, чтобы иметь возможность картинным жестом расстелить его и пригласить Элли присесть рядом.
Но меня кое-что задержало. Я еще не рассказал тебе о новом повороте дел с нашим финансированием. Подозреваю...» «О, проклятие, он опять о деле. Дела вмешиваются в самые чудесные минуты. Те минуты, что могли бы стать интимными. Я потом тебе расскажу. А сейчас поговорим о нас с тобой. Мне просто необходимо поговорить об этом». Элли чуть отстранилась
и Майлз спешно поправился. «И о долге». Элли прекратила отступление. Правая рука Майлза прикоснулась к воротничку ее кителя, отвернула его, скользнула по гладкому и прохладному пластику нашивок. Такое же нервное движение, как тогда, когда снимаешь с собеседника невидимые ниточки. Майлз отдернул руку и стиснул ее у собственного горла. «Видишь ли, у меня ужасно много обязанностей. В некотором смысле двойная доза. Обязанности адмирала Нейсмита и обязанности лейтенанта Фаркосигана. А еще обязанности лорда Фаркосигана. Так что даже тройная». Брови у Элли чуть приподнялись, губы сморщились, взгляд сделался невозмутимо вопросительным. «О да, божественное терпение. Она будет ждать, пока он покажет себя полным идиотом. Мешать она не станет». И Майл зринулся вперед. «Ты знакома с обязанностями адмирала Нейсмита? Но, по правде говоря, они-то меня тревожат меньше всего. Адмирал Нейсмит – подчиненный лейтенанта Фаркосигана. А лейтенант существует только для того, чтобы служить имперской службе безопасности Бараяра, который причислен мудрым соизволением нашего императора. Или советником императора. Короче, моего отца. Ты ведь знаешь эту историю». Элли кивнула. «Эта дурацкая фраза насчет отсутствия личных связей с членами экипажа хороша для адмирала Нейсмита. Я потом подумала, не был ли тот случай в лифтовой шахте проверкой?» Задумчиво проговорила Элли. Смысл ее слов дошел до Майлза не сразу. А когда дошел, он завопил. «Ох, нет, это был бы жалкий, отвратительный, подлый трюк. Элли, как ты могла подумать такое? Проверка — полная реальность». «О!» — отозвалась она, но почему-то не разуверила его с помощью жаркого объятия. Жаркое объятие пришлось бы сейчас очень кстати. Но Элли продолжала стоять неподвижно, глядя на Майлза, и поза ее неприятно напоминала стойку Смирна. «Элли, ты не должна забывать, что адмирал Нейсмит нереален. Это конструкт. Я его изобрел. И теперь, задним числом, вижу, что упустил нечто важное. Самое важное». «О, глупости, Майлз!» Элли легко прикоснулась к его щеке. «Давай вернемся к началу, к самому началу, к лорду Фаркосигану». Отчаянно продолжал Майлз. Он откашлялся и с трудом...